Часть вторая. О таинствах церкви. Так озаглавлена вторая часть книги Кобзаря. Он пишет: «Баптисты, отделившись от церкви, отвергли всю обрядовую сторону поклонения Богу. Кроме обрядов, отвергли таинства, а без них церковь уже не мыслит себя полноценною. Таинство – это такое действие, которое совершается в церкви и церковью, при котором через видимые элементы невидимо подается благодать Святого Духа. Семь таинств церкви – суть следующие: первое – крещение, второе – миропомазание, третье – священство, четвертое – брак, пятое – исповедь, шестое – евхаристия, седьмое – елеосвящение. Давайте при свете Библии с Божьей помощью разберемся и в этом вопросе. Нам необходимо перенестись на 5 веков вглубь истории, чтобы иметь четкое представление о реформации. Реформация – это эпоха религиозного движения XVI века, направленная против жестокостей и мертвых форм католицизма. Результатом реформации явилось новое христианское вероисповедание – протестантизм. Основные требования реформации – возврат к первохристианской церкви, упразднение прибавлений к учению Иисуса Христа, протест против крайнего формализма и безжизненности, против жестокого деспотизма над умами, против насилия и денежных вымогателей со стороны папской власти. Католицизм и православие – это близнецы, порожденные государственной церковью. Требования, предъявляемые реформацией к католицизму, конечно же, относятся и к православию. Надо признать, что католичество отступило от учения Иисуса Христа еще дальше, чем православие. Хотя реформаторами было сделано очень много, чтобы возвратить церковь к первоапостольскому служению, но до конца реформа не была осуществлена. Где-то церковь не была отделена от государства, где-то глава государства был главой церкви, осталось крещение детей, хотя где-то ввели конфирмацию. Трудно согласиться и с тем, что возрожденное общинное пение простых гимнов, для этого Лютер на первых порах даже использовал народные песни, заменяя слова духовными стихами, стало вытеснять хоровое пение, акапелла и в сопровождении музыкальных инструментов. Цвингли даже приказал выломать орган и выбросить его из храма. Многие толкователи Откровения Иоанна Богослова отмечают, что средневековый период до Реформации соответствует посланию Фиатирской церкви, Откровение 2 глава, с 18 по 29 стихи. Это время полного господства Иезавели, Иезавель – дочь Сидонского царя, которая стремилась уничтожить божьих пророков, Третье царство 18:4. Традиционное ортодоксальное православное толкование этой притчи таково. В притче изображается внутренняя сила и влияние на людей царства, его внутренний рост. Толковая Библия под редакцией Лопухина, том 3, страница 251. Надо признать, что в средневековый фиатирский период видимый рост храмового христианства был неестественно бурным, но это было заквашенное христианство. Закваска в Священном Писании – символ нечистоты. Итак, очистите старую закваску, пишет апостол Павел, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, но Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваскою, не закваскою порока и лукавства, но с опреснаками чистоты и истины. 1 Коринфянам 5, 7 и 8 стихи. Вот почему нужна была реформация, которая соответствует 5-й сардийский период. Но почему же такая печальная оценка дается ангелу Сардийской церкви? «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» – Откровение 3.1. И что это за люди, о которых мы читаем в 4 стихе? «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах». Духовно живым является только христианин, рожденный свыше. Формальное соблюдение обрядов, назови их хоть таинствами, не может возродить человека. Самое великое, что Бог совершил через деятелей реформации, это возможность каждому читать Слово Божье на родном языке и соблюдать его. Из реформаторов Бог воздвиг тех, кто решился соблюсти слово истины Христовой до конца, облегшись в белые одежды праведности по вере в Иисуса Христа. Откровение 3.4. Пятому сардийскому периоду соответствует пятая притча из 13 главы Евангелия от Матфея, Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Стих 44. Мы поем гимн «Иисус – сокровище святое». Вот за это сокровище стоит отдать абсолютно все, даже жизнь. Лишь посвятившие Иисусу каждую клеточку своего сердца будут ходить с Ним в белых одеждах. Из них и создается Его невеста, Вселенская Церковь. С начала Реформации Бог нашел таких последователей. Их в насмешку называли анабаптистами, то есть перекрещенцами, так как они, поняв бесполезность детского крещения, принимали крещение вторично уже взрослыми по вере. Они были жестоко преследуемы как католиками, так и реформаторами-детокрещенцами. Об анабаптистах мы еще будем рассуждать позднее, а сейчас только отметим, что за 100 лет сотни тысяч из них приняли мученическую смерть, как повествует Хусто Гонсалес во втором томе «Истории христианства». Это число мучеников за чистоту веры Христовой превышает количество умерщвленных христиан за все 10 римских гонений. На основании вышесказанного отпадает обвинение Кобзаря, что баптисты отвергли обрядовую сторону поклонения Богу. Они не отвергли, они приняли многие, выдуманные католиками и православными, обряды как несоответствующие Слову Божьему. Да и самого слова «таинство» мы не найдем в Библии. В то же время все священнодействия, упомянутые в Евангелии, братство Совета Церкви ЕХБ свято соблюдает. Утверждение, что через 7 таинств подается благодать Святого Духа, тоже не соответствует Священному Писанию. Для получения Святого Духа в Слове Божьем через апостола Петра нам указан такой путь. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния апостолов 2:38. Прежде чем перейти к рассуждениям о каждом из 7 православных таинств в том порядке, как их излагает Кобзарь, следует подчеркнуть, что самым главным и первым таинством, будем говорить языком православных, должно быть возрождение или рождение свыше, которое немыслимо без покаяния. Без него все 7 других перечисленных действий будут лишь формальными обрядами. По данным Барчука, впервые в Западной и Восточной церквах стали дискутировать о 7 таинствах в 1139 году, и только через 300 лет эти выдуманные таинства стали доктринами. Барчук, «Ереси, вошедшие в церковь», страница 45. О таинстве священства. Приводя место из Евангелия от Иоанна 20 главы 21 по 23 стихи, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас», сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Кобзарь с восхищением добавляет, что только в православии он услышал правильное объяснение этого места. Каково же оно? Дух Святой здесь был дан только 12 апостолам и никому более, как власть и особая благодать для совершения таинств. Страница 111. Мы бы посоветовали православным вместе с Кобзарем воздержаться от восхищения таким толкованием, так как оно не соответствует священной истине. Мы можем понять, что православным толкователям очень желательно так объяснить это место, чтобы иметь приоритет в преемственности священства, но они сами же себя опровергли. Ты, Сергей, веришь их толкованиям, что это особая благодать дана 12 апостолам? В логике есть так называемый метод единичной аргументации. Суть его в том, что если в какой-то одной составляющей части логического строения обнаружен явный изъян, значит рушится все строение. Толкование, претендующее на статус принципиальной догмы, тем более по всем параметрам, должно соответствовать евангельской истине. Все читающие эти строки могут убедиться, что особая благодать для совершения таинств не была дана 12 апостолам по следующим причинам. Во-первых, в тот первый день недели, когда воскресший Иисус явился апостолам, среди них не было и Иуды, он уже удавился. Значит, в то время их было не 12. Если кто-то возразит, что на место Иуды 12-м апостолом стал Матфий, то необходимо напомнить, что избрание Матфия было уже после вознесения Иисуса Христа. День апостолов 1:26. Во-вторых, в тот вечер были собраны не только апостолы, но и ученики. Об этом ясно сказано в 19 и 20 стихах 20 главы Евангелия от Иоанна. В-третьих, среди собранных было не 12 апостолов и даже не 11, а только 10, потому что там не было апостола Фомы. Об этом повествуется в 24 стихе этой же главы. Таким образом, логическое строение данного толкования оказывается несостоятельным. Бог сам избирает на служение и поручает священнодействие тому, кто будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. 2 Тимофея 2:21. О таковых Иисус ходатайствовал перед Отцом Небесным в первосвященнической молитве. Иоанна 17:17-21. Нет сомнения, что эта молитва Иисуса услышана и срок ее действия до скончания века. Каким убогим в связи с этим выглядит довод Кобзаря относительно преемственности священства батюшками, ведущими греховную жизнь. По его мнению, грех священников не устраняет их права священнодействовать. Через грешного священника благодать все равно подается. Страница 121. Этот вывод опровергается местом священного писания. Никакой сын чужое, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью, не должен входить во святилище мое. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священнодействовать предо мною и приступать ко всем святыням моим. Иезекииля 44, с 9 по 13 стихи. Пишущий эти строки только что прибыл с общения, прошедшего в городе Железногорске, Курской области, на котором бывший православный священник, рукоположенный патриархом Пименом, со слезами раскаяния свидетельствовал, что сам очень увлекался спиртным. И что не менее 90% православных священников – алкоголики. «Прости меня, Господи», — молился он, — «что я столько лет обманывал народ». Теперь он радуется в Господе, приняв вместе с женой, матушкой, крещение по вере в Иисуса Христа в братстве Международного совета церкви ЕХБ. Утверждением об отсутствии у протестантов преемственности священства были смущены единичные души, ушедшие из протестантизма в православие. Но хочется сказать всем этим душам, что преемственность священства, даже в том плане, как ее разумеют православные, в протестантизме есть. Священниками и богословами из протестантов, оставшимися на позициях детокрещения, были Цвингли, Лютер, Меланхтон, Кальвин. Но нас более интересует преемственность священства по линии анабаптистов, отстоявших среди невообразимых гонений со стороны и католиков, и протестантов-детокрещенцев евангельский принцип крещения по вере. Священниками из анабаптистов были Георг Бляурок и Валтазар Губмайер. В 1535 году стал анабаптистом католический священник Мена Зиманс. Его последователи стали называться менонитами. От менонитов принимали крещение по вере епископы, митрополиты, кардиналы, патриархи, папы. Не надо было бы священников облачать в драгоценные одежды и целовать им руку. Иисус учил: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Матфея 20:26. Пресвитеры и диаконы в первоапостольской церкви избирались не для возвышения над паствой, а для служения ближним. Чего ни у католиков, ни у православных мы не видим. До какого святотатства дошло возвышение епископа, наглядно видно из постановления Первого Ватиканского собора в 1870 году. Вот некоторые положения о папе, римском епископе. Папа римский – это божественный человек и человеческий Бог. Во власть и волю папы отдано все, и никто, и ничто не может ему противиться. Если бы папа потащил за собою в преисподнюю миллионы людей, то никто не имел бы права спросить его: «Отец Святой, почему вы это сделали?» Папа непогрешим, как Бог, и может все делать, что Бог делает. Папа может изменять сущность вещей, делать из ничего что-то. Он во власти из неправды сотворить правду, против правды и без правды, и наперекор правде делать все, что ему угодно. Он может противоречить апостолам и действовать против заповедей, которые передали апостолы. Он во власти исправить все, что признает необходимым в Новом Завете, может менять сами таинства, основанные Иисусом Христом. Сомневаться в его могуществе – святотатство. Власть его выше и обширнее всех святых и ангелов. Никто не имеет права даже думать о протестовать его решение. Власть папы не имеет границ. Кто противится верховной власти папы, тот грешит против Духа Святого, разделяет Христа и является еретиком. Тройственная корона папы означает троичность его власти над ангелами на небесах, над людьми на земле и над бесами в преисподней. Бог отдал во власть папы все законы. Если папа вынес решение против суда Божьего, то суд Божий должен быть исправлен и изменен. Комментировать постановление собора излишне, только следует заметить, что все началось с возвышения епископа. Кобзарь все же соглашается с тем, что русские протестанты были рукоположены западными реформаторами, но считает это рукоположение не имеющим силы, так как реформаторы вышли из католиков. Страница 114. Мы уже поясняли, что для нас важнее Божье избрание, чем человеческая преемственность. Но Кобзарь, наверное, забыл, что Русь-то приняла христианство в 988 году, когда не было еще разделения на католиков и православных. Раскол произошел через 66 лет, а до него церковь была единой и называлась католической вселенской. Выходит, что и князь Владимир, и киевляне приняли крещение от католиков. Непосредственным административным и духовным руководителем русской церкви считался Константинопольский патриарх. Русская церковь была одной из его митрополий. В списке митрополий Константинопольского патриарха она стояла на самом последнем месте, хотя по территории была самой крупной. Первый епископ из русских, Иларион, был избран в 1051 году. Это значит, что он был возведен в сан католическим священником. В заключение этого раздела следует ответить на вопрос Кобзаря. Я согласен, что священники – грешные люди, но устраняют ли грехи священства их право священнодействовать? Страница 120. Из ветхозаветной истории мы видим, что сыновья Илия, Офни и Финеас за греховную жизнь были преданы смерти, а дом Илия навеки наказан за ту вину, что он, Илий, знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их. 1 Царств 3.13. Сыны Аарона, Надав и Авиуд, за небрежность в служении были наказаны смертью. Левит 10.1-2 стиха. В Новом Завете, если священство отступало от Господа, то отступившей считалась вся церковь. Это видно из 2 главы Откровения Иоанна Богослова. Бог говорит о Иезавели, церкви, соединившейся с миром. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих, и детей ее поражу смертью». Детей, конечно, надо разуметь в духовном смысле наследников такой церкви. Хочется только добавить, имеющие ухо слышать, да слышит. Удивительное подтверждение об избрании отдельных личностей и ниспослании им благодати для священодействия самим Богом без человеческой преемности священства, пишущий эти строки нашел у современного православного историка игумена Иоанна Экономцева в его историческом исследовании «Православие. Византия. Россия». Повествуя о Симеоне Новом Богослове, 949-1022 года, который был выразителем эпохи самоуглубления и психоанализа, мучительного исследования подполья человеческой души, напряженной аскезы мистических озарений, жажды личностной встречи с Богом, Экономцев приводит свидетельство Симеона о своем наставнике. Мы читаем. Говоря о своем духовном отце Симеоне Благоговейном, сыгравшем решающую роль в его жизни, Симеон, новый богослов, заявляет, что тот, не имея священнического сана, стал причастником его, Христа, дарований и получил от него власть вязать и разрешать согрешения Духом Святым. Не поэтому ли праву божественного избранника преподобный Антоний Печорский, по смирению также не имевший священнического сана, осуществлял пострижение в монахи и назначал игуменов? Не отсюда ли берет начало русское старчество, огромное влияние которого среди народа на протяжении тысячелетия основывалось не на авторитете церковной власти, а на зримом проявлении харизматических даров, получаемых непосредственно от Бога? Страница 42. Благодарение Богу, что устами самих защитников православия разрушается догмат таинства, что только через имеющих преемственность священства совершается священнодействие. На ранее упомянутом диспуте в православном храме города Краснодара баптистский проповедник задал священнику вопрос, по какой линии он имеет преемственность священства, от Мелхиседека или от Аарона. «Наверное, от Мелхиседека», — был ответ, — «а твой владыка доказывает, что от Аарона. Вы хоть бы сговорились между собой, какая у вас преемственность, да и есть ли она», — ответил проповедник.